В общем, мы начали снаряжать экспедицию. С нами отправлялись четверо помощников из Таламаски. Им предстояло заниматься лагерным снаряжением и с оружием в руках защищать нас в случае столкновения с бандитами, которые в тех краях отнюдь не были редкостью. Необходимо дать краткие объяснения по поводу этих помощников, ибо они могут вызвать любопытство у любого, кто читает это повествование. У Таламаски много помощников по всему миру. Не являясь полноправными служителями ордена, они не имеют доступа к архивам и, конечно, к хранилищам Таламаски, а, если быть точным, даже не подозревают о существовании этих сокровищниц наших знаний. В отличие от истинных служителей ордена, помощники не приносят клятв, не обладают экстрасенсорными способностями и, собственно говоря, по роду своей деятельности в них не нуждаются. Их принимают на службу не на всю жизнь и даже не на определенный срок, а по мере необходимости. Они просто служащие Таламаски, существующие под различными корпоративными именами, и их главная обязанность – сопровождать агентов ордена в археологических и исследовательских экспедициях, оказывать разного рода помощь во всех уголках мира, иными словами, делать то, о чем их попросят. Они эксперты по получению паспортов, виз и разрешений на ношение оружия в других странах. Многие прошли юридическую подготовку, а также службу в вооруженных силах различных государств. Это очень надежные люди. В случае обнаружения сокровищ именно этим помощникам предстояло организовать легальную надежную переправку артефактов из страны со всеми сопроводительными документами, разрешениями и оплатой пошлин. Будет ли эта часть их деятельности хоть в какой-то мере незаконной, честно признаюсь, я не имел понятия. Многие из помощников – закаленные в боях наемники. Им нравится то, чем приходится заниматься. Вполне устраивает щедрое вознаграждение, а в остальное они не вникают. Те поручения, которые мы им даем, почти никогда не требуют умышленного применения насилия. Поэтому они дорожат возможностью получать хорошие деньги за выполнение относительно мирных заданий. Наконец, настал день отъезда. Эрон потерял с нами обоими всякое терпение, но все равно любезно проводил нас на самолет. Сам он никогда не путешествовал в джунглях и потому был чрезвычайно взволнован. Мы полетели на юг, в город Гватемалу, где получили подтверждение существования на северо-востоке страны деревушки Майя, Санта-Крус-дель-Флорес, и уточнили, где именно она находится. Мэрик все время пребывала в приподнятом настроении. Небольшой самолет доставил нас в прелестный северный городок, поближе к месту назначения, а оттуда на двух хорошо экипированных джипах мы продолжили путь с нашими помощниками. Я наслаждался теплом, тихим шумом дождя, мелодичными голосами испанцев и коренных индейцев. На самом деле в этой части света в то время происходило много неприятного, но мы сумели удержаться в стороне, и мои глаза улавливали только красивое. Я вдруг почувствовал себя невероятно счастливым. Ко мне как будто вернулась молодость. Сидя за рулем джипа, Мэрик отчаянно лихачила, но поскольку вторая машина нашего маленького каравана не отставала, я не жаловался. Вскоре мы углубились в самую гущу тропического леса. Потрясающее чувство, которое испытываешь, когда облака тумана буквально обволакивают тебя, и влага, проникающая сквозь незакрытые окна джипа, оседает на коже, трудно выразить словами. Мэрик понимала, какой восторг охватил все мое существо. «Обещаю», — сказала она, — что завершающая часть не будет сложной. Наконец мы прибыли в Санта-Крус-дель-Флорес, деревеньку посреди джунглей, такую маленькую и отдаленную, что сюда не дошли даже отголоски недавних политических событий, потрясших страну. Мэрик заявила, что деревушка осталась именно такой, какой она ее запомнила. Естественно, ни о каких гостиницах речи идти не могло. В деревушке не было даже почты, телефона или телеграфа. Несколько старух с готовностью согласились разместить нашу экспедицию в своих домишках. Американские доллары оказались здесь в ходу. Нам предложили прекрасные изделия местных ремесленников, и мы скупили почти все подряд. Продуктов было вдоволь. Мне тут же захотелось осмотреть церковь, и один из местных объяснил мне по-испански, что я не должен входить через главную дверь, не спросив предварительно разрешения у божества ее охраняющего. Однако при желании я мог беспрепятственно войти через боковую дверь. Не желая никого обидеть, я воспользовался боковым входом и оказался в простом помещении с побеленными стенами, где было много старинных испанских деревянных статуэток и, как обычно, мигающих свечей. От этого места веяло покоем. Я начал молиться, как делал это в старые времена, когда жил в Бразилии. Я молился всем благожелательным божествам, которые незримо присутствуют рядом с нами и защищают нас от бед. Через несколько минут ко мне присоединилась Мэрик. Перекрестившись, она опустилась на колени перед алтарем и углубилась в долгую молитву. В конце концов, я вышел из церкви, чтобы подождать ее снаружи. Там я заметил какого-то сморщенного старикашку невысокого роста с черными волосами до плеч. Одет он был просто, вшитый на машинке рубаху и штаны. Я сразу понял, что передо мной местный шаман, и уважительно поклонился ему. А потом, хотя во взгляде шамана, задержавшемся на мне, не было и намека на угрозу, поспешил убраться восвояси. Я изнывал от жары, был несказанно, едва ли не до слез счастлив. Деревню окружали кокосовые пальмы, изредка попадались сосны. А когда я прошелся по краю тропического леса, то впервые в жизни увидел в пестром мраке множество изумительных бабочек. В глубине души я благодарил Мэрик за это путешествие, твердо зная, что бы впредь ни случилось, то, что я сейчас вижу, стоит любых испытаний.